Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И снова здравствуйте! Чай на столе, за столом Алла Митрофанова,
Александр Ананин
и настоятель Никольского собора в Мосальске Калужской области священник Владислав Береговой.
И снова здравствуйте.
Отец Владислав, да, добрый вечер. Я считаю, вернее даже так, я знаю, что сила, особенно сила веры Христовой, сила настоящего христианина, она всегда невыносима для окружающих. Она всегда превращает жизнь окружающих в какое-то беспрестанное мучение. Простой пример. Мы с Альчикой до сих пор под впечатлением от прекрасного фильма «Доктор Лиза». Елизавета Петровна, святой человек, все, что она делала, все, что она сделала, и то, что даже после ее ухода она продолжает делать руками ее единомышленников, руками ее команды, это что-то невероятное. Но при этом представить себе жизнь тех, кто ее окружал, это ж невозможно. Она их все время подставляла, она все время их загружала, она все время им даже не просила, она требовала у них такие вещи, которые просто невыполнимы. И люди не могли ей отказать, потому что это Елизавета Петровна. Это большое дело.
Ты понимаешь, люди чувствовали себя счастливыми, помогая ей, оказываясь ей полезными.
Но и это
я
было
спрашивала
тяжело.
У Глеба Глебовича Глинки, у ее супруга, когда он приходил к нам в студию «Радио Вера», как раз накануне фильма, ведь ну, сложно жить
со святым.
Со святым, вот с таким человеком. Вот он, как? Он говорит, он говорит, у меня об этом часто спрашивают, я даже не понимаю, про что этот вопрос. Вот когда между ними такая была любовь, вот когда такая есть любовь в отношениях, он абсолютно искренне не понимал, а в чем тяжесть.
Вот как да, он... Да, именно так.
Это только нам со стороны может казаться, ой, как сложно. Для него нет. Для него это счастье, что такой человек в его жизни и остается в его жизни, потому что он, понятно, он христианин, он понимает, что... Смерти нет. И для него это вот подарок от Господа Бога. Понимаешь, какая штука? Вот парадокс такой. Я не знаю, может быть, это тоже своего рода проверка, если нам действительно в тяжесть нести наших близких, то, может быть, с нами просто что-то не так?
Очень хорошее замечание. Мне очень интересно, что скажет отец Владислав по этому поводу, потому что у меня будет еще пояснение к этому вопросу.
Да, тут без пояснений, наверное, не обойтись, но я вот с Аллой согласен на 200%. Вот. Единственное, что следует, пожалуй, уточнить, что, естественно, для любящего супруга то, что для кого-то кажется совершенно нелогичным, деструктивным, разрушающим и усложняющим жизнь, является нормой жизни. То есть ты, в общем-то, живешь уже десятилетиями, по сути, на Везувии, на вулкане, ты уже привык, да, ну, потряхивает периодически, но у тебя укрепленный фундамент, у тебя там хорошие стены, у тебя там, на всякий случай уже дельтаплан есть, в случае необходимости срочного там, отлета всей семьей. Но, во всяком случае, ты готов ко всему. А окружающим сложнее, особенно если это необходимость помощи уже в твою семью внесет какие-то разногласия, опасности, риски, вплоть до уголовного преследования. Да? Бывает же даже вот такая помощь, если говорить там, про Елену. Про Елизавету Петровну. Тут надо просто понимать уже, насколько ты готов там, пожертвовать своим комфортом, уютом и там, своими там, личными удобствами для того, чтобы хорошее, большое дело смогло осуществиться.
Но когда речь идет о благотворительности, о некоммерческой организации, о каком-то таком большом деле, там понятно, ты, если тебе это не по силам, ты просто отступишь в сторону и скажешь, ребят, я не тяну. Я вам просто мешаю. Нормально. Но в семье-то, если ты живешь рядом с сильным человеком, вот эта сила, по моему пониманию, она же должна быть некомфортна для окружающих. Или же наоборот?
Мы же, по словам Спасителя, верим, что будут двое в плоть едину. Это же не просто человек, с которым ты живешь под одной крышей, со своими какими-то сложными социальными причудами, который хочет для всех стать всем и раздать всего себя окружающим, а ты просто не знаешь, вот, куда от этого деться. То есть это твоя вторая половина, это твое «я», это дает себя людям. Сердце, жизнь. То есть ты тоже продолжаешь жить этим же. Может быть, ты находишься не на передовой, но ты являешься тылом, который тоже работает, трудится, и благодаря которому вот на передовой вовремя есть боеприпасы, танки, еда, амуниция, одежда, вот, без которого тот, кого видят враги, не сможет с ними бороться. Поэтому очень важно, когда вторая половинка, дети, родственники, в первую очередь муж или жена, является твоим соратником, соработником, поддерживает уют в доме, тыл, и всячески утешает тебя, когда что-то не получается, и поддерживает во всех твоих проектах, начинаниях, не говорит, что у тебя ничего не получится, да сколько пыталась, да куда ты лезешь, да ты ставишь под угрозу все, да, давай жить спокойно, там, лучше давай вложим деньги там, в акции и будем просто по утрам смотреть, там, как растет там, наш или падает наш кошелек, зачем вот это все, давай жить спокойно, поехали там на острова, вот, бросай. Вот, то есть, нет, как правило, все-таки тот, кто является твоей второй половиной, должен быть соучастником всего того, что дорого тебе. А если по-другому, ну, вот у нас вот есть грустная статистика 60-70% разводов по стране. Да, это уже такой другой вопрос, которые не хотят быть второй половиной, а хотят вечного развлечения, постоянных увеличения там, эмоционального, положительных эмоций. Вот, хотят, чтобы жизнь семейная была праздником и только праздником. Ну, такое очень, не знаю, надо какие-то курсы ведения семейной жизни или уроки семейной жизни вводить в школах наших. Мы писать, читать умеем, а зачем уметь читать и писать, мы не знаем.
Ну да, кстати, я тоже нередко задаюсь этим вопросом, как так? Нас в школе учат решать сложнейшие уравнения, гипербола, парабола, я не знаю, правила Буравчика и все остальное, это в нас вкладывают. А как строить семейные отношения, казалось бы, да, вот самое главное вообще-то, что для женщины точно, что может быть в жизни, вот этого как раз нет.
Когда священник
подразумевается, наверное, что...
Ну, когда священник приходит в храм и говорит о семейных ценностях, класс замирает, потому что видно, что об этом не говорит никто, ни учителя, ни отцы, ни матери, никто. Вот, в лучшем случае они черпают информацию о том, как правильно жить и как общаться со второй половинкой там, из современных песен. Да, вы понимаете, что это тот еще уровень взаимоотношений.
Вы знаете, отец Владислав, я вот когда думаю о том, почему у нас сейчас так, непрочные бывают семьи, и почему действительно люди там нередко предпочитают разойтись, чем попытаться, выстоять на каком-то там ветру или в урагане, да, который случился. В каждой семье такое случается. Я думаю, может быть, дело в том, что мы сейчас все-таки, как нас называют, общество потребления, вроде бы даже уже и перепотребление. И, может быть, мы вот этот потребительский такой спрос переносим на семейную жизнь.
Да,
условно говоря, да. Мне не нравится кофе здесь, я пойду возьму себе в следующий раз кофе в каком-нибудь другом ларьке. Мне не нравится эта рубашка, я ее выкину, пойду куплю новую. Мне не нравится это, машина, допустим, там я год на ней проездила, да, она морально устарела, я ее пойду сдам в трейд-ин, возьму себе новую. И прочее. И, может быть, это и правильно по отношению к вещам, но где проходит грань между... То есть мы же сами иногда не замечаем, как начинаем это и в семейную жизнь тоже переносить. Вот это ощущение запасного аэродрома, что ли? Я не знаю. Что всегда можно будет свернуть этот проект и начать какой-то новый, если этот не пошел. Знаете, вот это вот «ребята, не Москва ли за нами», да, что мы там отступать-то некуда, мы на подводной лодке вместе. Вот этого, может быть, этого нам сейчас не хватает. Что мы вдвоем вообще-то для вечности.
А если может ты быть, не веришь ошибаюсь. В вечность, то... То что? К чему мы приходим?
А тогда чтобы... нет никаких обоснований, зачем
да,
это все?
Да, зачем я должна терпеть твои причуды? Да. Ну, потерпишь 10 лет, все, потом золотым будет. Поэтому духовник вот через 25 лет совместной жизни будете уже друг друга там на руках носить, а пока там придется притираться и острый угол сглаживать. Ну, действительно, там 20, четверть века надо для того, чтобы стать абсолютно единым. И оставшиеся, там, дай бог, там лет 50 прожить там, в счастье, да, в взаимном
опять
счастье.
Опять же, это не всегда возможно.
Ну, знаете, когда ты трудишься, если ты труд приложишь, этот труд будет обоюдным, это возможно. Но никто ж трудиться не хочет. А уж тем
вот
более в этой
сфере. Ключевое слово «обоюдный».
Ну, да, да, но ты можешь, понимаете, один ты тоже можешь. Ведь, как правило, если меня спрашивают батюшка, что делать в семейной жизни, вот такие-то проблемы, вот посоветуйте что-нибудь, я женщине советую, ну вот надо то-то, то-то, то-то сделать с собой. Там, батюшка, вы что, какой-то женоненавистник, что ли, да, вы как, на стороне мужчин постоянно находитесь или что? Почему вы там женщинам говорите, что надо меняться самой, себе надо меняться? Ну, друзья мои, ну, потому что женщины спрашивают. У меня там, пропорции там, 5000 к одному. То есть, один мужчина может спросить, там, как улучшить взаимоотношения с супругой, на его фоне там, 5000 женщин спросят, как улучшить отношения с мужем. Потому что у мужа как бы проблем нету, да. У меня все хорошо, как бы, если тебя что-то не устраивает, меняйся сама. Вот. Но женщина спрашивает, что делать, да, чтобы с мужем жить как-то не как кошка с собакой. Ну, говорю, ну вот начни с себя. А почему себя? Он должен меняться. Но если ты изменишь себя, то уже половина проблем будет решена. Вот. А если ты станешь другой, то безоговорочно через какое-то время придется перестроиться супругу, потому что старая модель взаимоотношений с тобой вчерашней уже не работает. Естественно, если ты стала вот лучше, богаче, чище, чем была там год назад, то, естественно, это обогатит и твою вторую половинку. Но никто ж не хочет. Да, вот. Все уж обижаются, что почему я вот в одностороннем порядке должна себя изменять. А что вообще менять? Вообще замечательно, исключительно. Естественно, да, бывают, ну, может, даже в большинстве случаев проблемы, конечно, в муже, не в жене. Вот. Но если ты хочешь брак сохранить, то для того, чтобы изменить мужа, вот, сделать там из неадеквата адеквата, то все равно придется работать тебе. Но для этого уже есть там, опытные духовники, священники, которые уже там, не один десяток лет вместе со своей супругой пережили там, всевозможные кризисы средних и несредних лет, которые воспитали троих, пятерых, семерых детей, которые вот, из опыта собственной жизни могут сказать, вот, как тебе надо поступать и сколько лет надо подождать.
Вопрос в лоб, отец Владислав. Вот тем сильным, о котором говорит апостол, в семье должен быть мужчина или как повезет?
Ну, конечно же, мужчина, да, безоговорочно. Женщина – немощнейший сосуд. Вот. Я уже об этом говорил. То есть мужчина, он во всем должен быть сильнее. То есть он глава семьи. А глава семьи должен быть силен, безоговорочно. То есть он на себя берет ответственность за супругу, за ее здоровье, за ее психическое здоровье, там, за защиту, ответственность, обеспечение, за нормальный духовный климат в семье. То есть он должен слушаться Христа, он должен, для него Христос должен быть авторитетом, и как Христос, там, по словам апостола Павла, возлюбил церковь, да, и жизнь отдал за нее, так и муж должен отдавать жизнь за жену. Но вот не ждать, когда там бандиты ворвутся в дом, а повседневно вот, помыть посуду, когда там, у него голова болит, там, или она там просто вырубилась после там кормления ребенка. Да, вот это вот отдать жизнь, полы протереть, работу за нее сделать, да просто не грузить ее. Да? Просто вот ты то не успеваешь, это не успеваешь, вот здесь ты не так, это не так, да, ты на себя посмотри, да в чем ты одет, когда ты голову последний раз мыла, то это просто вот не грузи. То есть видишь человеку, там, не просто там нелегко. Сделай все за него. Просто устрой нормальный психологический климат в семье. Не надо там ждать, когда-то можно будет наконец-то там, дубинку достать и накостылять всем бандитам. Вот повседневный подвиг, он проявляется именно в повседневной помощи.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Владислав Береговой, настоятель Никольского собора в Мосальске-Калужской области, к моему огромному удовольствию заговорил о психологическом комфорте в семье, где один сильный, другой слабый, если вот повезет, то сильный мужчина. Хотя, ну будем откровенны, отец Владислав, я хотел вам задать вопрос, а вот вы как пастырь скажите, а как часто на практике действительно вот картинка именно такая, как вы описываете? Но я даже не стану спрашивать, потому что мы все втроем знаем, что очень часто бывает иначе. Я такую позволю себе маленькую исповедь в прямом эфире «Радио Вера». В нашей семье в очень большом списке вопросов сильна жена.
Ой, да ладно.
Серьезно.
Ой,
от предприимчивости до веры она сильнее меня. И я здесь должен, наверное, смириться и слушаться ее в этих вопросах. Это нормально. Говорит.
Так знаете, какую-то честь делают вам, потому что вы сильный мужчина, позволили женщине тоже быть сильной. А как много мужчин хотят самоутверждаться за счет слабых жен вот, и не дают возможности делать ничего. Да пусть даже там, вот, детей родила, и все, сиди, занимайся там. Какие там переводы, какая там работа дистанционная. Все, сиди, мне главное, чтобы кушать было приготовлено, чтобы там полы были чистые. Вот, ты и так в том мире справляешься, да. То есть, многие мужчины сильные не дают сильным женщинам там, реализоваться во всех тех проектах, которые не могут реализовать себя, помимо там, материнства, помимо хозяйки дома. Поэтому вот, вы молодец, что могу сказать. Да, когда сильный мужчина
позволяет...
Спасибо вам,
да. Хотя у меня, да, к самому себе немало вопросов, но не об этом речь. Я хочу поговорить с вами о психологическом комфорте, и я заранее прошу прощения за две вещи. Во-первых, нашим слушателям может показаться, что я спорю с апостолом Павлом. Это не так, я пытаюсь понять его советы, его назидания. А во-вторых, за неуместное может быть сравнение, которое я сейчас приведу. Вы очень метко отметили, вспомнили, что... Муж и жена – это плоть едина. И от этого я хочу оттолкнуться, приведя вот какое сравнение. Я также един плотью со своей, скажем, ягодичной мышцей. И если я хочу, чтобы наша с моей ягодичной мышцей совместная жизнь была комфортной, я должен сделать, ну, будем откровенны, жизнь своей ягодичной мышцы невыносимой. Я должен подниматься на 12 этаж пешком – я должен приседать с 24-килограммовой штангой там, 40 раз в три подхода, делать так, чтобы она всегда побаливала от этих мощных нагрузок. И только в этом случае моя слабая ягодичная мышца будет сильной. Ну, вы понимаете, да, сравнение? Другой вопрос, делаю я это или нет, это отдельная тема для разговора. Но взять свою ягодичную мышцу, посадить ее в уютное кресло, накрыть ее пледом и сказать: «Дорогая, вот ничего не делай, я тебя так люблю, сиди и просто отдыхай, отдыхай изо дня в день», рано или поздно моя ягодичная мышца атрофируется, и моя жизнь станет, ну, очень тяжела. Почему же апостол Павел говорит, что мы должны угождать слабостям наших близких? Почему же он говорит, что мы должны терпеть их немощи? Вместо того, чтобы сказать: «Так, тряпка, соберись, надо, ты должна взять себя в руки и заниматься тем, чем ты заниматься не хочешь. Ты должна терпеть то, что ты терпеть не хочешь. Ты должна, ну, в общем, должна. Только тогда твоя жена будет сильной и упругой, как твоя ягодичная мышца».
Аминь. Да. Ну, тут ответ на поверхности лежит, и я уже, наверное, пятый раз как минимум сегодня об этом скажу, что в таком случае, если там, жизнь тех, кто является второй половинкой, превращается вот в лежание на диване, такое торжество комфорта и гедонизма, то это будет не ко благу и не к назиданию. Поэтому рассудительность – одна из важнейших христианских добродетелей. Не имея ее, можно там так, столько цитат из Евангелия повытаскивать и оправдать ими все, что угодно, от насилия и убийств до высочайших проявлений духовной жизни. Поэтому умение рассудительно, правильно, трезво отнестись к тому, что написано в Писании, это один из важнейших принципов вообще его толкования. Но самое главное, то есть не разделять фразу там на две части, припоминайте другие слова Писания, которые говорят вот о том же, но, допустим, несколько в другом ключе. Все-таки Библия – это не энциклопедия, и апостол Павел не старался вот рассказать все, что только мог, как и апостол Иоанн заметил резонно, что если писать обо всем, то всему миру не вместить пишемых книг. Вот. Но в целом, ну, я уже, в общем-то, ответил, что если надо смотреть, вот ко благу супруге твоей сегодня отдохнуть, накрыть ее пледиком, принести чаечку, сказать, слушай, можешь просто так, вот понимаешь, что у тебя ничего не болит, что у тебя не 8 марта и не день жен мироносец, вот, что у тебя вот, ну, все хорошо. Ну вот, да можешь себе позволить вот часик отдохнуть просто. Вот тебе чаечек с лимончиком, вот тебе книжечка твоего любимого писателя. Вот просто вот полежи, просто отдохни. Да я сейчас вот в магазин схожу, и мусор выкину, и вот тебе даже включу тебе твою любимую там, композицию. Вот надо уметь делать маленькие праздничные поступки для своей второй половинки, да. Ну, в том числе там и для мужа, в общем-то, чего ж так тут поражён
говорю. Да, давайте не будем об этом забывать, это очень важное замечание.
Спасибо, последний вопрос. Мужчина не плачет.
Да, золотые, мы вам очень, вот от всех мужчин мы вам очень благодарны. Слушайте, последний вопрос в нашей сегодняшней беседе, но, наверное, он вот для меня лично самый главный. Есть ли место для любви, когда появляется слово «должен»?
Должен, да.
У меня есть ощущение, что если я становлюсь должен, а не делаю это по бесконечному огромному желанию, значит, что-то где-то пошло не так, что-то в механизме сломалось. Ну, это как, допустим, у жены праздник, и я понимаю, что я должен купить жене цветы. Или даже не праздник, но я должен в четверг купить жене лилии. Это значит, что-то пошло не так.
А знаете,
если я возвращаюсь с работы, чувствую, что я должен пойти домой, значит, где-то что-то сломалось. Тем не менее, апостол Павел говорит слово «должен» два раза в двух строчках. И меня это слово «должен» несколько смущает.
И не зря смущает. Знаете, дело не в том, что что-то сломалось. Дело в том, что мы изначально поломанные. Мы через это слово «должен» мы себя чиним. Красной нитью проходит по всему Священному Писанию фраза Спасителя и всех апостолов о том, что к добродетели приходится себя, как это не грустно признать и констатировать, принуждать. И в результате понуждения себя вот к этому стяжанию Царства Божия, которое есть любовь, вот, ты со временем эту добродетель делаешь частью своей жизни, и если когда-то это было через понуждение и принуждение и долженствование, то через, ну, к сожалению, не через годы, а через десятилетия это становится частью твоей жизни, без чего ты уже жить не можешь. Но если ты не будешь изначально себя понуждать, то это просто не станет частью твоей жизни никогда, потому что скатываться с горки намного проще, чем подниматься на нее. Вот эти ягодичные мысли, мышцы, они просто атрофируются. Да, поэтому проблема не в том, что мы сломаны, а проблема в том, что мы изначально не были целостными. Вот не зря вот, ну, святых отцов, вот целомудрие – это одна из основных добродетелей, и речь идет не только о эротической составляющей, а именно о цельном мудровании, когда ты правильно мыслишь вот, себя в мире, твои взаимоотношения с Богом, с людьми, с окружающими и с теми, вот, кого ты должен любить. Да? Мы хотим любить только себя, мы хотим, чтобы жена была служанкой, мы хотим, чтобы все окружающие люди видели в нас центр вселенной и только угождали только нам. Вот, но христианство говорит, что хочешь, чтобы так было, ты сначала стань для всех все. Да, и тогда ответная любовь, может, придет, а может, не придет. Да, но главное, чтобы ты вот, свою жизнь превратил в служение другим людям. Ибо в этом есть стяжание вот этого Царства Божьего вот здесь и сейчас. Ведь это принципиально для христианина. Вот, не по смерти стать жителем Царства Небесного, а при жизни вот, спустить это Царство Небесное на землю и растворить его в окружающем мире. И тогда ты будешь... Ну, употребляет нелюбимое слово, достоин его же там, по разлучению с телом. Так что да, без понуждения никак. Да. Вот немножко подытожу. Вот вначале тебе очень просто. Да, в начале семейных отношений, когда ты весь вот во влюбленности, да, весь в этих некоторых эмоциях. То есть тебе такой Бог дает вот опыт настоящей такой любви вот в начале твоей супружеской жизни, которая должна стать результатом труда через десятилетия супружеской жизни. Но людям кажется, что вот если оно прошла эта влюбленность, ну и все, значит, надо новую вторую половинку искать. То есть, но нет, тебе просто дано авансом вот это вот чудо настоящей любви там, через влюбленность. Представьте себе, когда ты действительно уже реализовал это качество, она стала частью твоей семейной жизни, и ты десятилетиями теперь живешь в таком состоянии. Это здорово, чего искренне всем желаю.
Блиц-вопрос, у нас осталась минута. Давайте предположим, что нас сейчас слушает женщина, ее зовут Элеонора, ей 39 лет, у нее трое детей, собака, рыбки, муж и его мама. И она очень устала от ощущения, что она всем должна. Она все понимает и про слова апостола Павла, и про ценности семейной жизни, и про конечную цель на нашей земной жизни христианина. Но, Господи, как же я устала быть всем должна. Ваш совет этой уставшей женщине, а это очень часто слышу, я вот даже там в социальных сетях, а уж вы как пастырь, наверное, и того чаще.
Ну, знаете, я как пастырь рекомендую не брать на себя то, что брать не надо. То есть, излишний груз совсем не обязателен. Вот, нам кажется, что без твоей помощи, без твоей любви, там, такой деятельной любви, там, никто не выживет, никто не проживет, там, ни родители, ни муж, ни дети. То есть, и ты хочешь заменить собой Христа, по сути, то есть, являясь для всем вот всем. Вот, но надо дать возможность самостоятельной жизни всем тем, кого ты любишь, и любить их чуть-чуть поменьше, как когда-то об этом говорил митрополит Антоний Суворовский, потому что иногда окружающим людям о твоей любви очень тяжело. И важно поговорить открыто со своим мужем, со своими родителями, так и говори, слушай, я устала быть всем должна, то есть мне как бы тяжело, то есть мне как бы психологически тяжело на душе, да, я там прихожу, причащаюсь, исповедуюсь, молюсь, вот, но мне как-то, ну, мне тяжело, то есть помогите мне разделить, да, вот, мою сферу ответственности, возьмите что-то на себя. Вот, мужья же, в общем-то, тоже не дураки, они это прекрасно все понимают, да, и... Мне кажется, в таком открытом диалоге с мужем вот, можно прийти к какому-то очень хорошему результату. Вот, мужья не понимают никаких намеков, никаких иносказаний, никаких там, подмигиваний там, и грустных взглядов. То есть надо сказать в лоб. Да, слушай, давай что-то исправим. То есть мне тяжело. И знаете, помогает.
Спасибо вам большое, отец Владислав, спасибо. Я желаю и себе, и Алечке, и вам, и всем слушателям Радио Вера, чтобы слово «должен» никогда не заменило слово «люблю» в нашей жизни, а на смену нашему бессилию в самых разных вопросах с Божьей помощью приходила сила. Сегодня мы беседовали с настоятелем Никольского собора в Мосальске Калужской области, священником Владиславом Береговым. Спасибо, отец Владислав.
Спасибо огромное.
Спасибо, что пригласили. Божьей помощи и благословения всем нашим слушателям.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вернуться к этому разговору, а также послушать, может быть, остальные программы «Семейный час», может быть, в дороге, на даче или обратно, вы можете на нашем сайте radiovera.ru. Вот мы всегда так делаем. Всего доброго.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».